Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прекращено уголовное дело по факту постановки оперы «Тангейзер» в Новосибирске. В чем теперь православные иерархи разглядят оскорбление чувств верующих? В Латвию доставлена американская военная техника. Как Россия отреагирует на эту демонстрацию солидарности союзников по НАТО? Отправлен в отставку глава департамента культуры правительства Москвы Сергей Капков. Бывают ли в авторитарном государстве прогрессивные чиновники? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Мировой суд Новосибирска сегодня прекратил производство по административному делу об оскорблении религиозных символов в отношении режиссера Тимофея Кулябина, поставившего в Новосибирском театре оперу Рихарда Вагнера «Тангейзер». Административное дело закрыто и в отношении директора театра Бориса Мездрича. Судья не нашла состава преступления в действиях обвиняемых. Дело было возбуждено после проверки, которая проводилась по заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. Он увидел в постановке «Тангейзер» унижение чувств верующих и оскорбление православной церкви. Из Новосибирска корреспондент Радио Свобода Екатерина Гилева.
Показаны шумевшие оперы состоялись в Новосибирском театре оперы и балета в декабре прошлого года. В произведении Рихарда Вагнера, переосмысленном режиссером Тимофеем Кулябиным, действие оперы перенесено в современность, а Тангейзер становится кинорежиссером, который снимает скандальные эротические фильмы об Иисусе Христе. На постановку прокуратуру пожаловался сам митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, заявив, что в постановке осквернен предмет религиозного почитания в христианстве. Евангельский образ Иисуса Христа. После этого небезызвестные уже в Новосибирске православные активисты устроили акцию протеста, требуя запретить показ оперы. Борис Мездрич считает, что решить конфликт можно было бы и в досудебном порядке.
Моя точка зрения такова, что миссия митрополита и вообще миссия священнослужителя такого высокого ранга состоит в невозбуждении общественного согласия, не расшатывании его. Тем более идет пост, а наоборот, любым шагам, которые бы умиротворяли человека, который доверил церкви свое состояние внутреннее. Здесь нельзя столь активно действовать и при этом поддерживать так называемых активистов православных, которые ведут себя очень некорректно. Вот это очень грустно.
Спектакль был принят критиками на ура, и ряд театральных изданий включили «Тангейзер» в список лучших спектаклей страны в 2014 году. Неудивительно, что эксперты не нашли в «Тангейзере» никакого оскорбления религиозных символов. Эксперт-религиовед из МГУ Владимир Винокуров заявил на судебном заседании, что образ Христа, используемый в спектакле, является вымыслом и не имеет ничего общего с евангельским образом Христа.
Церковная атрибутика, которая озвучена, что она нарушает в нашем спектакле чувства верующих, ее вначале надо видеть. Мы же не постеры производим, о котором речь, а спектакль, наш продукт. Это первое. Второе, существует, как говорят, допроцессуальные нормы, которые в цивилизованном обществе иногда бывают важнее, чем любые процессуальные. Ведь не было ни звонка, ни письма от митрополита или его людей. А сразу все руководство области и прокуратура были озадачены вот этой.
По итогам судебного заседания директор оперного театра Борис Мездрич заявил, что оправдательный приговор дает надежду, что здравый смысл есть, и судебная система на него откликается. Екатерина Гилева, специально для Радио Свобода, из Новосибирска.
Религиовед Борис Фаликов, преподаватель Российского гуманитарного государственного университета, отметил, что нельзя автора отождествлять с персонажем. При этом в постановке религиозные символы и атрибуты представлены в художественном контексте и поэтому не являются сакральными. Фаликов подчеркивает, следует помнить о том, что речь идет о вымысле внутри вымысла.
Я узнал об этом деле непосредственно от театрального сообщества, вначале в Москве, потом в Новосибирске. Этот спектакль отсматривали эксперты Золотой, которые, в общем, сказали, что спектакль даже интересный, и, скорее всего, будет номинироваться на «Золотую маску», очень талантливый. Я это как бы принял к сведению. А потом вот выяснилась вся эта история с иском, который подал митрополит Тихон Новосибирский и Бердский против вот этого спектакля, поскольку он где оскорбляет религиозные чувства. И тут уже ко мне обратились из Новосибирска и попросили поучаствовать в процессе в качестве эксперта. Суд отвел экспертизу, у них была уже экспертиза местного протоиерея, и они сказали, что больше они ни в каких экспертизах не нуждаются. Но судья согласилась допросить меня в качестве свидетеля. И вот в этом статусе я и проходил и по тому, и по другому телу.
Вы смотрели сам спектакль или руководствовались только чтением либретто и плакатами, которые рассматривал суд в качестве доказательств?
Нет, я никогда бы не рискнул рассказывать свое мнение и посмотреть спектакль. Я посмотрел оба видео, которые были профессионально сняты на спектаклях 20 и 22 декабря. И сразу признаюсь, что спектакль произвел на меня большое эстетическое впечатление. И как-то мне сразу стало понятно, что ни о каком оскорблении религиозных чувств или оскорблении святынь в данном случае не может быть и речи.
В чем состояла концепция вашей защиты спектакля? Почему вы считаете, что нет там оскорбления чувств верующих?
Спектакль традиционный по содержанию и новаторский по форме. Он продолжает какие-то идеи, заложенные в тангенте Вагнером, и проецирует их в современную реальность. И получается, что спектакль, когда вот он как бы спроецирован в эту нашу реальность, он рассказывает о очень сложных и простых отношениях между религией и искусством. Кулябин делает героя Тангейтера, из Зингера он превращает его в кинорежиссера. Вы знаете, в режиссерской опере, так называемой, в наше время, это вполне допустимый прием. И этот кинорежиссер Тангейтер, он снимает фильм под названием «Грот Венеры». «Грот Венеры», как вы помните, в Вагнеровском либретто есть. Вот. Так тут это фильм. Фильм такой спорный. Он рассказывает о потаенных годах Иисуса Христа, который якобы провел их в «Гроте Венеры». Это все чистый вымысел. Это вымысел режиссера Тангейтера, и которого, в свою очередь, творчески выдумал режиссер Кулябин. Таким образом, это вымысел внутри вымысла. Это как бы художественный вымысел двойной дистилляции. Вот именно по этой причине никак и не может оскорбить чувства верующих. Судьба Тангейтера показана в таком трагическом ключе режиссера. Его коллеги на кинофестивале в Артбурге, это вместо состязания мини-зинкеров Вагнера, здесь режиссерское соревнование. И вот товарищу принесло фильм «Остракизму», тем паче, что сам Тангейтер ведет себя несколько неадекватно, немножко так в духе, знаете, Ласса фон Триера с вызовом, да, вот, и сам фильм довольно спорный получается, и вот он становится, в общем, парией, его подвергают остракизму, коллеги принесло, более того, он впадает в такой делириум, в такой горячий бред, ему видится, что он идет паломничать в Рим, просить прощения у Папы Римского, это есть все у Вагнера в Тангейтере, и здесь представлено в виде таких вот видений режиссера Тангейтера. В результате мать его в данной постановке вместо девушки Елизаветы, дочери ландграфа, здесь фигурирует мать вот этого режиссера, которая возглавляет этот Варбургский кинофестиваль. Опять-таки подобная вольность вполне допустима в режиссерском театре. Это спектакль, они просту в судьбе современного художника, который вот бросил вызов каким-то религиозным догматам, бросил вызов условностям, и за это, в общем, пострадал. Да, и сам режиссер относится к нему довольно неоднозначно. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что никакого антирелигиозного направления нету. Это скорее режиссер протягивает руку православной церкви для диалога, для разговора вот об этих сложных проблемах взаимоотношений искусства и религии. И что он получает в ответ? В ответ он получает оплеуху, его вызывают в суд, митрополит Тихон, что, в общем-то, смотрится совершенно абсурдно. Потенциального союзника превращают в врага, в кощунника и прочее, ничего подобного режиссер не имел в виду.
Вам понятны мотивы, по которым митрополит Тихон вдруг занялся этим делом? Это просто какие-то охранительные рефлексы со стороны клира Русской Православной Церкви? Или есть глубокое какое-то идеологическое убеждение этих людей, что вообще ничего того, что противоречит классическому библейскому канону, нельзя показывать и нельзя интерпретировать это по-другому, только как в Святом Писании?
Я боюсь и то, и другое. Со стороны вот этой самой группы ревнителей православия, которые, собственно говоря, и написали письма митрополиту Тихону, это, в общем, как я понимаю, такие неофиты в религии недавно. Они невежественны, как всякие, в общем-то, неофиты. И в религиозном плане невежественны, и в эстетическом плане невежественны. Вы понимаете, в эстетическом плане совершили грубейшую ошибку. Еще в школе нам говорили, что нельзя отождествлять автора с героем. Представляете себе, если мы будем отождествлять Достоевского с его многочисленными совершенно отвратительными героями, да, с какими-то Смердяковыми, там, со Ставрогиным. Вот. Этого делать нельзя. Это еще техника безопасности. Это еще в школе учат. Вот. Таким образом они совершили вот эту вот грубейшую эстетическую ошибку. Но они совершили и очень серьезную религиозную ошибку. Если человек глубоко во что-то верит, вот, скажем, высшая реальность, на него абсолютно, он возносит и молитвы, и прочее, и прочее, он не верит. Ну, не может же он с таким же рвением верить в вымышленную художественную реальность, в реальность вымысла. Понимаете, это для него, для по-настоящему религиозного человека, это вещи несопоставимые. Поэтому, если он грамотно верующий, то, что он видит на сцене или читает в книжке, не может коснуться его чувств, как-то их задеть. А вот в случае религиозного невежества это случиться может. И вот вкупе вот это религиозное эстетическое невежество и привело вот к этим возмущениям. А что касается иерархов, что касается митрополита Тихона, то я боюсь, что тут такое желание устроить такой серфинг на волне, которую поднимают вот эти вот религии православия. Это, как говорят американцы, знаете, уже power game такая, силовая игра. Вот он себе какой-то вот политический авторитет этим нарабатывает. Понимаете, тут ему уже и губернатор позвонит и выяснит, что к чему. Он же тут недавно. То есть вот это соединение, с одной стороны, религиозного невежества, а с другой стороны, использование этого невежества в общем-то, в таких политических целях очевидных, и породили вот тот феномен, с которым мы столкнулись, и который носит абсолютно кафкианский характер. Режиссера отождествили с персонажем и подали на него в суд. Достоевского отождествили со Ставрогиным и подали на него в суд.
Борис, скажите, пожалуйста, дело закрыто, или вы думаете, что проигравшая сторона будет обжаловать решение судьи?
Я думаю, что проигравшая сторона будет, конечно, оспаривать, но вряд ли это никогда получится. Но, тем не менее, все формальности они соблюдут. Меня, честно говоря, смущает другое. Сейчас должен быть спектакль 14 марта. Вроде бы власти городские, или судьи, не знаю, или прокуратура, это я точно не могу сказать, они просят отменить вот эти спектакли до того, как закончится вот все это судебное дело, да, все эти апелляции и прочее-прочее, на это все-таки месяц, и это очень большой удар по спектаклю. Для того, чтобы собрать такой сложный оперный спектакль с зарубежными артистами, да, у которых у всех свои графики, для того, чтобы его собрать воедино, отрепетировать, сыграть, это все требует очень большой энергии и больших денег, кстати. Потому что, вот, скажем, датчанин, который поет Тангейзера, он уже приехал, он уже репетирует. Это, во-первых, финансовый большой удар по театру, а во-вторых, это и большой удар по творчеству режиссера и по спектаклю, потому что когда они в следующий раз соберутся, чтобы это сыграть? Понимаете, оперные спектакли – штука хрупкая. Если действительно, не дай бог, запретят 14 числа, то это будет очень печально.
Об интерпретации христианских мотивов в опере «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина говорил религиовед Борис Фаликов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 10 марта. Несколько сотен американских танков, бронетранспортеров и других единиц военной техники были доставлены в Латвию. Они будут использованы американскими военнослужащими во время трехмесячного боевого дежурства на территории стран Балтии, союзников США по НАТО. По словам американских представителей, эта символическая акция должна продемонстрировать солидарность союзников по НАТО перед лицом угрозы со стороны России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Эта техника будет использоваться во время трехмесячной миссии в странах Балтии подразделениями 3-й пехотной дивизии, базирующейся в форте Стюарт в штате Джорджия. Первые военнослужащие из 3-тысячного контингента уже прибыли в Латвию. Их дежурство в странах Балтии начнется в мае. В рамках этой миссии пройдут совместные учения с подразделениями из Латвии, Литвы и Эстонии. Небольшие контингенты американских военнослужащих начали боевое дежурство на территории стран Балтии в прошлом году. Поскольку Союз НАТО обязан не создавать на территории Восточной Европы своих военных баз, США и их союзники решили симпровизировать. Ответив на аннексию Крыма и поддержку российской армии сепаратистов на востоке Украины, организации совместного патрулирования воздушного пространства стран НАТО, граничащих с Россией, и отправкой в Латвию, Литву и Эстонию на трехмесячное дежурство американских военнослужащих. Генерал Джон О'Коннор, представитель Пентагона, заявил о том, что участие США в этой миссии демонстрирует, как выразился генерал, нашу приверженность коллективной безопасности. «Мы даем знать жителям Латвии, нашим союзникам и партнерам, о том, что американская армия обеспечит необходимую поддержку союзников в воздухе, на море и на суше», — сказал генерал. В интервью информационному агентству France Press он добавил, что бронетехника останется на территории стран Балтии до тех пор, пока это будет необходимо для предотвращения российской агрессии. Как говорит военный эксперт Стивен Бланк из Американского совета по внешней политике, отправка в Латвию американской военной техники свидетельствует о том, что Вашингтон с большей серьезностью относится к операции, рассматривавшейся поначалу как символический шаг. С самого начала украинского кризиса было ясно, что прибалтийские страны испытывали большую основательную тревогу относительно дальнейшего развития ситуации. У них, по-видимому, не было полной уверенности в том, на какую поддержку НАТО они могут рассчитывать. Развитие ситуации показало, что их беспокойство более чем обосновано. Я подозреваю, что в дальнейшем более значительные контингенты НАТО будут отправляться в этот регион, скорее всего, с более продолжительными миссиями, чем до сих пор. По мнению Стивена Бланка, планы проведения совместных маневров войск США с армиями стран Балтии свидетельствуют о кардинальной перемене взглядов Вашингтона на военное сотрудничество с этими государствами. Прежде подход к отношению с этими странами в Вашингтоне был, что называется, расслабленный. Вряд ли кто всерьез верил, что Россия может представить прямую военную угрозу странам Балтии. Было соответствующее отношение и к военному сотрудничеству с ними. Действия Кремля развеяли это заблуждение. Совместные военные учения – это необходимый шаг для обеспечения боеготовности армии. Со стороны НАТО до сих пор серьезного интереса к этому не наблюдалось. Скажем, Россия во время учений «Запад» в 2013 году мобилизовала по меньшей мере 70 тысяч солдат. Ничего подобного по масштабам западные союзники не предпринимали. И они должны наверстать упущенное. Во время своих выступлений в Вашингтоне в прошлом году министры обороны Эстонии и Норвегии приводили сведения о том, что у России есть военные преимущества на Балтике. В обычные времена это не вызвало бы большой тревоги, поскольку у НАТО есть средства сдерживания Москвы. Но в условиях, когда Москва начала прибегать к военной силе на Украине и представляет откровенную военную угрозу, Запад вынужден срочно укреплять обороноспособность стран Балтии, укреплять с ними военные связи и предотвращать любую возможность российских операций против них. То, что Соединенные Штаты намерены постоянно держать сотни единиц военной техники на территории своих балтийских союзников, означает готовность США оперативно отреагировать на потенциальный кризис, говорит Стивен Бланк. Это означает, что мы воспринимаем угрозу более серьезно. Подобное соглашение называется предварительная дислокация. Это позволяет сэкономить время. В случае возникновения кризисной ситуации США могут быстро перебросить по воздуху или по морю свой контингент в зону конфликта, военная техника находится уже там в полной готовности, военнослужащие сразу готовы выполнять задания, говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
Над чем работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Российские представители, естественно, настороженно отнеслись к появлению американской техники неподалеку от своих границ. К этому, собственно, сводится заявление Министерства иностранных дел. Что же касается латвийского политического класса, то в Риге утверждают, что слухи о бронированном кулаке НАТО в непосредственной близости от российских границ сильно преувеличены. Так считает Алексей Лоскутов, депутат Сейма Латвии от правящей партии «Единство», член парламентской комиссии по обороне и бывший глава антикоррупционного бюро. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
На борту корабля было 120 единиц военной техники, танки «Абрамс», бронемашины «Брэдли» и бронетехника поддержки. То есть танков там не так много. В Латвии останется 6 танков, 6 бронемашин «Брэдли» и 6 машин поддержки. Остальная техника будет направлена в Литву и в Эстонию, и без уверенности, да скажу, по-моему, еще в Польшу. То есть доставка этой военной техники, грубо говоря, не создается бронированный кулак против кого-то. Это скорее символическое присутствие американских военных и их военной техники на территории Латвии. С прошлого года в Латвии находится небольшое количество американских военнослужащих, которые сменяются время от времени, и меняется и личный состав, и частично меняется их вооружение. Эта боевая техника и военнослужащие, с одной стороны, символизируют присутствие американских вооруженных сил на территории стран Балтии, с другой стороны, они участвуют в военных учениях, которые происходят и в Латвии, и в странах Балтии, даже в более широком контексте, для того, чтобы отработать взаимодействие военнослужащих, представляющих различные страны.
Это в порядке ротации техника прибывает сюда, или это дополнительные какие-то единицы?
Насколько я понимаю, та техника, ведь вот эти 6 плюс 6 и машины поддержки приходят в дополнение. Но, в принципе, до сих пор сменялись и техника, и контингент военнослужащих. Основа ротационная, но в какой-то степени, кроме ротации, происходит и пополнение.
Как население относится к этому грузу?
Средства массовой информации, конечно, выражают свое видение и зачастую отражают интересы своих читателей или злоупотребляют интересом своих читателей. Я не берусь судить за все общество, но в нескольких разговорах, которые я слышал, когда происходит принцип испорченного телефона, то есть в Риге 120 танков, это звучит ужасно и действительно вызывает определенный дискомфорт, потому что если огромное подразделение было бы танковое, 120 танков, это выглядит как концентрация сил для нападения. Но поскольку, как я уже сказал, число этих танков, оставшихся в Латвии, 6 танков, 6 бронемашин, понятно, что это не сила удара. Это сила, которая может быть использована для решения каких-то тактических задач при обороне, но главное – это символическое участие плюс обеспечение участия американских военнослужащих в учениях, проходящих в Латвии. Эта бронетехника будет размещена в пригородах Риги, но уж никак не на границе с Россией. Если так смотреть, то гораздо ближе к границам Латвии находится Псковская десантная дивизия, и в 30 километрах от границы Латвии находится большое подразделение военной вертолетной техники, которое этих десантников может доставить. Это выглядит гораздо более опасным для нас, чем 6 танков для России.
Скажите, а противоположное настроение есть? То есть ли пацифистские? Зачем нам танки НАТО? Зачем нам эта истерия военная?
Ну, в интернете, по которому мы часто судим о точках зрения, такая точка зрения тоже высказывается, но, на мой взгляд, символическое присутствие американцев является серьезным сдерживающим фактором, потому что если говорить о потенциальной агрессии против Латвии, это одно, но потенциальная агрессия против страны, на территории которой находятся американские военнослужащие, с любой точки зрения будет восприниматься как своего рода агрессия против Америки.
Насколько сильно ощущается российская военная угроза в латвийском обществе?
Достаточно сильно, потому что в последние несколько лет существенно возросло появление кораблей военно-морских сил России, приближаясь к территориальным водам Латвии. Существенно возросло число полетов военно-воздушных сил России, и что вызывает особый дискомфорт и озабоченность. Зачастую полеты военных самолетов России происходят с исключенными транспондерами, что означает, что они не появляются на локаторах гражданской авиации, и уже не в первый раз звучала информация о том, что возникает, не скажу аварийная, но такая предаварийная ситуация, когда гражданские самолеты должны изменять направление полетов из-за того, что в неожиданной близости от них находятся военные самолеты Российской Федерации.
Войска стягиваются к границе?
Ну, такой информации в моем распоряжении нет, но если говорить о событиях последних лет, то Псковская десантная дивизия была размещена уже много десятков лет. Вертолетная техника, которая, очевидно, пополняет, была размещена сравнительно недавно.
Говорил депутат Сейма Латвии от правящей партии «Единство», член парламентской комиссии по обороне Алексей Лоскутов. Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 10 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Отправлен в отставку глава Департамента культуры правительства Москвы Сергей Капков. Частично удовлетворен иск о защите чести и достоинства одного из фигурантов списка Магнитского, Павла Карпова, главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. В Москве открылась выставка концептуального художника Андрея Филиппова. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 10 марта, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода» Новости.
Мировой суд Новосибирска прекратил производство по административному делу об оскорблении религиозных символов в отношении режиссера Тимофея Кулябина, поставившего в Новосибирском оперном театре оперу Рихарда Вагнера «Тангейзер», и директора этого театра Бориса Мездрича. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине заявляет, что пока наблюдатели не имеют полного доступа в районы отвода тяжелой техники от линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. Суд в Москве частично удовлетворил иск в защите чести и достоинства одного из фигурантов списка Магнитского, бывшего следователя Павла Карпова, главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. В Черном море начались военно-морские учения НАТО. При столкновении двух вертолетов в Аргентине погибли 10 человек, среди которых 8 граждан Франции. Это французские олимпийцы, победившие на играх в разные годы, а также мореплавательница Флоран Сарто. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 10 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства одного из фигурантов списка Магнитского, бывшего следователя Павла Карпова, главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его деловому партнеру Джемисону Файерстоуну. Карпов требовал опровергнуть распространяемую представителями фонда информацию о его причастности к крупным бюджетным хищениям и к смерти юриста Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. Карпов также намеревался взыскать с ответчиков компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 6 миллиардов рублей. Мещанский суд страдания Карпова оценил в 100 тысяч. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Павел Карпов входил в состав группы, расследовавшей дело о налоговых преступлениях компаний, подконтрольных инвестиционному фонду Hermitage Capital. Одним из обвиняемых по этому делу был юрист Сергей Магнитский, погибший в следственном изоляторе в 2009 году. Сам Магнитский обвинял следователей в причастности к хищению фонда Hermitage 3 компаний и свыше 5 миллиардов рублей из российского бюджета. Павел Карпов уже не в первый раз судится с главой Hermitage Capital Уильямом Браудером и управляющим партнером аудиторской компании Firestone Duncan Джеймисом Файерстоном. В 2012 году он обратился с иском о защите чести и достоинства в Высокий суд Лондона. Карпов посчитал оскорбительными и клеветническими заявления, сделанные о нем во второй серии фильма «Каста неприкасаемых», снятом компанией Firestone Duncan в 2010 году. Вот что в частности говорится в фильме.
В то время, когда Сергей Магнитский мучительно умирал в тюрьме, майор Карпов вел роскошный образ жизни, несопоставимый с его месячной зарплатой $535. Помимо развлечений, майор Карпов не забывал о более серьезных вещах. По данным Департамента муниципального жилья, в ноябре 2008 года мать майора Карпова, пенсионерка Надежда Федоровна, приобрела квартиру в элитном московском комплексе «Шуваловский» рядом с метро «Университет». Чтобы позволить себе такую квартиру, майору Карпову с его официальной зарплатой потребовалось бы 145 лет. Сам майор Карпов приобрел новенький «Мерседес-Бенц». Чтобы объяснить такое дорогое приобретение, майор Карпов берет в банке кредит, при этом Карпов декларирует банку годовой доход в $6400. То есть, чтобы рассчитаться с банком, Карпову понадобилось бы более 10 лет голодного существования. Однако, уже через год майор Карпов возвращает банку заем с процентами.
Суд в Лондоне в 2013 году отклонил иск Павла Карпова, посчитав, что ему следует защищать свою репутацию в России, поскольку в Великобритании у него таковой не имеется. В 2014 году бывший следователь обратился с теми же требованиями в Мещанский суд Москвы, но и там его ждала неудача. Исковое заявление было отклонено. Однако Московский городской суд рассмотрел жалобу заявителя и вернул дело на новое рассмотрение. Изначально Павел Карпов оценил якобы нанесенный ему моральный ущерб в 255 миллионов рублей. Однако впоследствии увеличил эту сумму до более чем 6 миллиардов. Истец пояснил журналистам, что он требует по 100 рублей за каждый просмотр фильма «Каста неприкасаемых», а также всех материалов масс-медиа, где его имя упоминалось в негативном ключе. Мещанский суд Москвы на заседании 10 марта постановил признать информацию о том, что истец лично или через других лиц причастен к гибели Магнитского к мошенничеству и похищению человека, не соответствующей действительности. Суд обязал ответчиков, которые на заседании не явились, в течение 10 дней после вступления решения в законную силу опубликовать опровержение этой информации. Моральный ущерб Карпова судья оценила всего в 100 тысяч рублей. После заседания истец заявил, что намерен обжаловать это решение. Он также собирается судиться с владельцами изданий, в которых распространялись порочащие его сведения. О роли Павла Карпова в деле Магнитского в интервью «Радио Свобода» напомнила журналист и правозащитница Зоя Светова.
Это один из следователей, который работал в Следственном комитете МВД сейчас он подполковник юстиции в отставке, он занимался расследованием дела одной из компаний «Херметаж Капитал». Он общался с Магнитским, как следователь, когда вызвал его в качестве свидетеля, вот именно по делу о компании «Камея». Это одна из компаний, имеющих отношение к «Херметаж Капитал». Сергей Магнитский обвинял, в частности, Карпова в том, что он участвовал в этой мошеннической схеме по отобранию компаний у «Херметаж Капитал». Уже после гибели Сергея Магнитского Билл Браудер и его коллеги выпустили, по-моему, несколько даже видеороликов и публиковали материалы, где рассказывали о том, как Павел Карпов вместе со вторым следователем Артемом Кузнецовым богатились вот именно из-за того, что они отняли эти компании у Билла Браудера. Павел Карпов — это единственный из всех фигурантов списка Магнитского, которые подали в суд.
На ваш взгляд, у Карпова это исключительно личная заинтересованность в том, чтобы свою честь и достоинство восстановить и денег заработать, таким образом получить?
Он же высокий суд Лондона подавал, да, и все задавались вопросом, откуда у него деньги на адвоката, потому что этот суд длился очень долго, да, нужно было оплачивать адвоката. Он говорил, что он кого-то там деньги одолжил, у какого-то своего друга. Я не думаю, что он очень сильно оскорблен. Я думаю, что его попросили. Он же ушел из этой структуры Следственного комитета МВД России. Даже не знаю, чем он сейчас занимается. Он пенсионер, подполковник юстиции, да, в отставке. Ему 35 лет, ему нужно чем-то заняться. Браудер и Херметаж Капитал и коллеги Магнитского, они же продолжают все время муссировать везде на Западе тему Сергея Магнитского, да. И мама Сергея Магнитского все время подает жалобы в суд, и все время они хотят добиться справедливого расследования его гибели. И поэтому со стороны его, ну, условных врагов Магнитского или тех, кого обвиняют в его гибели, должны же тоже быть какие-то действия. Понимаете, это вполне логично.
В июле 2013 года Тверской районный суд Москвы признал главу Херметаж Капитал Вильяма Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов по незаконной схеме и заочно приговорил его к 9 годам колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на территории России сроком на 3 года. В начале этого года американское издательство Simon & Schuster выпустило книгу Браудера, озаглавленную «Красный бюллетень», повествующую о взлете и падении самого крупного в начале нынешнего века иностранного инвестиционного фонда в России. Значительная часть книги посвящена истории Сергея Магнитского.
Эта книга демонстрирует в совершенно ясных красках, как один человек, Сергей Магнитский, оказался способен разоблачить и унизить Владимира Путина. Реакция Путина на эти разоблачения показала, сколь тонка у него кожа. Для него самым унизительным, я думаю, был тот факт, что он, получив заверение со стороны главы государства Барака Обамы в том, что акт Магнитского не пройдет, стал свидетелем одобрения этого законопроекта в Конгрессе, несмотря на угрозы и предупреждения с его стороны. Ведь фактически, приняв этот акт, американцы провозгласили Путина коррумпированным президентом. Я доказываю, что Путин, по сути, действует как глава мафиозной организации. Является, например, фактом, что некоторые из его подчиненных, высокопоставленных членов его администрации, причастны к воровству 230 миллионов долларов. Этот факт был предан огласке благодаря подлинному российскому патриоту Сергею Магнитскому. И практически каждый сотрудник президентского аппарата, в том числе и сам Владимир Путин, по сути, участвует в заговоре с целью покрыть убийство человека, который погиб, разоблачая преступления, совершенные против государства.
Говорил глава Hermitage Capital Вильям Браудер. Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, раскрывший коррупционную схему в среде высокопоставленных российских госчиновников, скончался в следственном изоляторе в 2009 году, официально от сердечной недостаточности. Его мать и правозащитники считают, что истинные причины смерти – это не оказание медицинской помощи, пыточные условия содержания и, возможно, умышленные истязания. В 2012 году в США вступил в силу закон об экономических и визовых санкциях в отношении лиц, прямо или косвенно связанных со смертью Магнитского. Бывший следователь Павел Карпов находится в первой десятке так называемого списка Магнитского. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 10 марта. итальянском парламенте появилась официальная группа поддержки Владимира Путина. Паоло Гримольди, депутат от партии «Лига Севера», основал межпарламентскую группу под названием «Друзья Путина». Он обосновал необходимость создания такой группировки повсеместным желанием депутатов и сенаторов выйти из тупика, вызванного ужесточением позиции Европейского Союза в отношении Москвы. Это цитата. «Лига Севера – правая популистская партия, долгое время выступавшая за отделение северных регионов Италии от более экономически отсталого юга страны. Сейчас при новом лидере Маттео Сальвини основной упор в своей программе Лига Севера делает на критику Европейского Союза и единой валюты евро. В последнее время северяне укрепляют связи с праворадикальным французским национальным фронтом Марин Ле Пен. Как и французские коллеги, итальянские популисты с симпатией относятся к политике Кремля. Почему? Об этом корреспонденту «Радио Свобода» в Риме Всеволоду Гнитию рассказал основатель группы «Друзья Путина» Паоло Гримольди.
В нашу группу записались около 40 парламентариев. Помимо всех избранных по спискам Лиги Севера, в нее входят также несколько членов партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», несколько представителей движения «Пять звезд» Беппе Грилла и парламентарии из смешанной группы. Наша цель – раскрыть обществу глаза и видеть вещи такими, каковы они на самом деле. Пояснил Путин, умный человек, близко к сердцу принимающий судьбу России, и мы полагаем, что с Россией необходимо вести диалог. Следовательно, в первую очередь необходимо вести диалог с Путиным. Первое, что мы стремимся реализовать, это проведение межпарламентского диалога посредством специально созданной для этого группы.
Председатель Палаты депутатов парламента Италии разрешил создание группы. Поступали сообщения о том, что некоторые политические силы, присутствующие в парламенте, пытались воспрепятствовать или даже заблокировать создание персонализованной парламентской группы.
У председателя Палаты депутатов нет никаких инструментов для того, чтобы воспрепятствовать мне в создании межпарламентской группы. Это могут сделать только отдельные парламентарии, если никто из них не запишется в мою группу. Но ничего подобного не произошло. Правда, многие коллеги подвергли меня нападкам за эту инициативу. Но это были в основном депутаты от правящей демократической партии. Они впустую тратят время, поскольку их действия – это сплошная трагикомедия. Чего стоит только их заявление о том, что в России нет свободы, невозможно высказать мнение, противоречащее тому, что думает Путин, что в России блокируют интернет. Уж я-то знаю правду. Странно, что подобные люди являются парламентариями. Учитывая то дремучее невежество, которым они отличаются в том, что касается России, им следовало бы переквалифицироваться в управдомы. И то это было бы для них слишком высокой должностью.
Вследствие различного рода поворота событий, суть которых я не хочу вдаваться, касса Лиги Севера опустела. Был приостановлен выпуск вашего печатного органа, газеты «Лападание». Намереваетесь ли вы просить экономической помощи у России, у президента Путина или у какой-либо организации или частного российского банка, как это сделала Марин Ле Пен?
Касса Лиги Севера пуста, поскольку несколько месяцев назад изменился закон о государственном финансировании политических партий. Поэтому в настоящее время мы реорганизуемся, пока мы ни у кого не просили денег. Если же кто-то, скорее предприниматель, нежели какой-либо иностранный представитель или же партия, либо ассоциация, пожелает сделать спонсорское пожертвование Лиги, то мы, конечно, не станем отвергать эту помощь. Проблема в том, что до сих пор крупных спонсоров не появилось, и мы выкручиваемся самостоятельно посредством инициатив типа организации праздников, ужинов и так далее.
Как вы оцениваете перспективы сокращения или отмены санкций в отношении России? Что конкретно делает Лига Севера в этом плане?
То, что антироссийские санкции наносят тяжелый урон экономике нашей страны, говорит не Лига, а Итальянская ассоциация торговли, Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей, Ассоциация мелкой и средней промышленности. Эти санкции – очень важная проблема. Лига заявила, что итальянское правительство могло бы наложить вето на эти санкции. Непонятно, почему оно до сих пор этого не сделало. Они болтают о том, что санкции не являются решением, однако ничего не делают для того, чтобы воспрепятствовать им. В том, что касается России, мы за интенсификацию отношений. Я, например, был в Москве, где встречался с замминистра культуры России, который также занимается вопросами туризма. Он сообщил мне о намерении направлять потоки российских туристов, которые много тратят, в те регионы, которые нацелены на создание хороших отношений с Россией, нежели в регионе, занимающие враждебную позицию. Вот, к примеру, региональные советы Венето и Ломбардии формально потребовали отменить санкции в отношении России. Когда мы придем к власти в регионе, регионе Лигурия или Тоскане, то нашим первым решением будет во весь голос потребовать отмены санкций, с тем, чтобы дать возможность нашим предпринимателям работать с Россией, а российским предпринимателям инвестировать в наши регионы.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Италии отвечал депутат итальянского парламента от партии «Лига Севера», основатель межпарламентской группы «Друзья Путина» Паоло Гримольди. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Причины и последствия отставки экс-главы Департамента культуры города Москвы обсуждают политолог Григорий Трофимчук, общественные активисты Алексей Клименко, Константин Михайлов и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня принял отставку главы столичного департамента культуры Сергея Капкова. Слухи об этом кружили уже несколько дней. На место Капкова назначен глава Мосгорнаследия Александр Кибовский. Капков руководил департаментом культуры Москвы с осени 2011 года. Называют разные причины его отставки. От конфликта Сергея Собянина с главой администрации президента Вячеслава Володина до нереализованных карьерных амбиций. Капков якобы хотел стать вице-мэром Москвы, но так и не получил эту должность. Сам бывший глава департамента культуры не стал объяснять причин, по которым ушел в отставку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Возможная отставка Сергея Капкова уже обсуждалась российской прессой в декабре прошлого года. Тогда Следственный комитет России инициировал дело против Александрины Маркво, гражданской жены соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова, заподозренной в мошенничестве при выполнении госконтракта по организации чтений в парках столицы и конкурса литературных анонсов. Высказывались предположения, что мэрия через проекты Маркво якобы тайно финансировала Навального. Сообщалось, что по этому делу на допросы вызывались чиновники мэрии. Сергей Капков тогда эту информацию не подтвердил. Сергей Капков занимал свой пост с 2011 года. До этого он руководил Мосгорпарком, куда был назначен после успешного переформатирования парка имени Горького. Под его руководством были обновлены два десятка московских парков. Их посещаемость выросла к прошлому году в 3,5 раза. Капков создал в Москве 18 пешеходных зон, продлил время работы ряда культурных учреждений, чтобы в них могли попасть работающие москвичи. Он начал масштабную реформу дворцов культуры, а также городских и районных библиотек. О новом месте работы Сергея Капкова пока неизвестно. В своем фейсбуке он написал: «Изучение конспирологических версий обстоятельств моего увольнения доставило мне истинное удовольствие, которым я не хочу ни с кем делиться. Оставлю для себя и комментировать не буду. Сперва соберу дома друзей, съезжу с семьей и любимой девушкой в отпуск и подумаю, что будет дальше после перезагрузки». Директор книжного магазина «Фалансер» Борис Куприянов, который курирует реформу московских библиотек, сожалеет об отставке Сергея Капкова.
Сергей Александрович Капков очень много делал для Москвы, и самое главное, что его приоритеты были не выполнение и воли начальства, а еще и выполнение желаний и запросов москвичей. Но кроме парк культуры еще 15 парков других есть, которые значительно важнее, чем парк культуры, потому что они находятся не в центре. Кроме этого есть ДК, кроме этого есть библиотеки, кроме этого есть музеи, кроме этого есть пешеходные зоны, на которых проходят какие-то небазовные мероприятия. Я работаю пока в Московском городском библиотечном центре, учредителем которого является департамент культуры. Да, действительно, мы добились каких-то результатов за это время. И библиотеки изменилось отношение к ним.
Заместитель заведующего отделом культуры независимой газеты Григорий Заславский считает, что единственным достижением Сергея Капкова на посту главы Департамента культуры Москвы стало назначение Кирилла Серебренникова на должность художественного руководителя Гоголь-центра.
Безусловно, его правление войдет в историю. Другое дело, что, мне кажется, парение пиара, которые окружали всю деятельность Сергея Александровича, они постепенно улягутся, и можно будет более спокойно оценить то, что им было сделано и делалось. К сожалению, мне кажется, несмотря на желание Капкова быть в тренде, в русле модных тенденций, большее число его решений, оно было продиктовано не концепцией, не каким-то системным представлением о том, какую он или его команда видит будущее столичной культуры. Решения продиктованы скорее самодурством чиновника, когда просто потому что так вот сошлись звезды, или так настроение, или так Бог на душу сегодня положил. И вот директором театра Алексюка назначена актриса Ирина Апексимова. А после того, как она, насколько я понимаю из разговора с сотрудниками этого театра, не нашла общего языка с этим театром. И почему-то отдают один из сложнейших театров, театр на Таганке. Это из последних решений. Но таких случайностей в его годы правления было немало. Самым правильным, как это ни странно, мне кажется, как раз одно из самых резких кадровых решений его, это назначение Кирилла Серебренникова руководителем Гоголь-центра, потому что к руководству театра пришел человек, который думает о стратегии развития театра, людей, которые оказались под его началом и так далее. Это речь о Кирилле Серебренникове. Проведенные конкурсы были все довольно странными, и итоги этих конкурсов Капков сам же перечеркивал, как недавно фактически отказавшись от услуг Филиппа Лося, назначенного руководителем открытой сцены, ну и так далее. Это уже придется забираться в частности, хотя эти частности, они очень важны, потому что мне не нравится, когда Капкова представляют каким-то Deus Ex Machina, а Мединского злодеем в культуре. И тот, и другой демонстрировали в случае с Капковым как попытки каких-то продуманных шагов, так и еще чаще случайность. Капков был публичным человеком, но чиновник не должен быть настолько публичным человеком. Лучше бы он делом занимался, а не мороженое распространял там в парке Горького. Ни одного серьезного достижения по-настоящему не было, потому что первое, что он пришел и пообещал осенью 2011 года, что он вернет в Москву Анатолия Васильева. Это не сделано. Большим тоже вот пиар-сопровождением было овеяно его желание перенести начало спектакля на 8 вечера. Не получилось. Вернуть любимую Таганку не получилось. Группа юбилейного года — полный провал. Центр драматургии и режиссуры и создание вот таких вот театральных холдингов — все это тоже, к сожалению, несет огромный ущерб и просто уничтожение сразу нескольким экспериментальным московским театрам. После того, как департамент культуры Москвы соединился с департаментом молодежной политики, фактически уничтожен единственный молодежный, сугубо молодежный проект театральный московский, это как раз открытая сцена. То, что бесплатно стали пускать школьников в музеи, я считаю, что это очень плохо, потому что в музее нужно обязательно ходить за деньги. Если ты не платишь деньги, тебе кажется, что это дается бесплатно. А музейная работа – это тяжелейший труд, который нуждается как раз в большом уважении к этому труду. А к бесплатному в России традиционно привыкли относиться с пренебрежением, а не с уважением. То, что сегодня Нескучный сад благодаря Капкову присоединен к парку Горького, привело к тому, что сегодня в Нескучном саду используют химические реагенты, хотя раньше это была заповедная территория, и там запрещено было пользоваться химикатами для вот борьбы с оледенением.
Назначенный на должность главы Департамента культуры Москвы Александр Кибовский уже пообещал принять, развить и продолжить все наработки Капкова и не делать революций. О стиле работы Александра Кибовского на посту главы Мосгорнаследия «Радио Свобода» рассказал глава общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
Чтобы не переходить на личные оценки, можно сказать о объективной стороне наших отношений. Они всегда носили, носят и будут носить характер притяжения, отталкивания. Я имею в виду отношения градозащитного сообщества с уполномоченным департаментом в области охраны наследия, независимо от личности председателя. Все эксцессы, происходящие в Москве с памятниками, делятся на два разряда. Это когда памятник или объект среды уничтожается в результате консолидированного решения правительства Москвы, и тогда все департаменты правительства участвуют в некой операции прикрытия этого решения. Второй род событий, происходящих в Москве с наследием, это самоволие застройщиков, эксцессы, связанные с нарушением законодательства и правил, предписанных самим правительством Москвы. В этих случаях градозащитники и департамент культурного наследия могли, могут и будут выступать солидарно. Личность председателя вносит, конечно, в это свои особенности. На мой взгляд, господин Кибовский работает в закрытом стиле. Я имею в виду не частоту его появлений в СМИ, а существо его работы с общественными объединениями, с общественными организациями. Ему бы, конечно, хотелось, чтобы независимых градозащитных движений, организаций не было бы. Ему бы, разумеется, хотелось, чтобы активность общественности находилась под контролем. Его, разумеется, раздражают те или другие инициативы. Его раздражают указания на провалы в работе департамента.
Чем будет заниматься Сергей Капков после отставки, неизвестно. Возможно, он займется культурно-инновационными проектами в одном из субъектов федерации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В фонде Екатерина в Москве открылась персональная выставка представителя Московской концептуальной школы Андрея Филиппова. Это очередной проект фонда, посвященный современному актуальному искусству. На выставке под названием «Департамент Орлов» побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Искусство концептуалистов зачастую бывает суховатым, слишком рациональным. Разглядывать и разгадывать смыслы занятно, а душу не трогают. Работы Андрея Филиппова иные. Они создают сильное эмоциональное поле. И это несмотря на то, что у Филиппова почти никогда не встретишь изображения людей. Символы, знаки, предметы и пейзаж – вот его инструментарий. Однако присутствие человека предполагается, и этот человек – зритель. Так в инсталляции «Ночь перед Рождеством» его ждет скамеечка напротив реальной деревенской печки. Сумрачная, на плите уютная кастрюлька, приготовленная, чтобы подбрасывать поленья, валенки сохнут. Но дверца топки распахнута, а в ней не огонь. Полыхает кадрами войны телевизор. Новостные сюжеты с бедствиями и разрушениями перемежаются сцены безумного пира из Ивана Грозного Эйзенштейна. Такая Россия. Два сквозных мотива художника – это двуглавый орел и стена. Ее силуэт похож на кремлевскую, однако автор настаивает, что это прообраз небесного града, идеальная Византия, куда человек стремится, а попасть не может. К стене прислонена лестница. Вместо перекладин – берцовые кости. Крепостную стену не одолеть, погибнешь, как многие уже нашли здесь свою смерть. Империя во все века безжалостна. Но художник резко снижает пафос. На этикетке значится «собачья радость». Так вот, почему косточки? Высокое соседствует у Андрея Филиппова со смешным и низким. Его самая последняя работа – это инсталляция «Хорос». Пустой китель в кресле ожидает владельца. На погонах кителя золотое шитье, буквы «ЖДЯ». Стало быть, ожидая? Да, конечно, говорит художник, но эти погоны он когда-то купил, не удержался, в специализированном магазине. А расшифровывается аббревиатура «ЖДЯ», как «железные дороги Якутии». Прямые значения перескакивают в метафоры и наоборот. Тут уместно вспомнить одно из его самых известных вещей – замкнутое пространство. Типичный русский пейзаж разрезан пополам по вертикали, и две части скреплены висячими замками. Простор становится замкнутым.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Скрытое и явное цитирование – один из ключевых приемов в работах Андрея Филиппова. Художник иронично переосмысляет классиков. Спелая рожь Шишкина превращается в унылый зимний пейзаж, в инсталляции, построенные по мотивам «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Рядом с каждой тарелкой в качестве столовых приборов лежат серпы и молотки. В эфире «Радио Свобода», Андрей Филиппов.
Мы же люди, воспитанные в литературе, ну вот мое поколение. И, безусловно, мы без цитирования не можем. То есть мы живем в этой литературе, в этом искусстве, и поэтому цитирование есть форма самоопределения. Постмодернизм художник цитирует предыдущих в основном, что ему нравится или что ему не нравится. То есть художник определяет себя, ну, как богословие. Нельзя назвать Бога, но можно сказать, Бог – это не то, не то, не то, не то, не то. Но все понимают, что в окружении этого сферы возникает понимание Господа. Это слишком грубое сравнение, но, в принципе, цитирование – это и есть определение себя внутри искусства. А отрицание – мы приближаемся к реальности. Это просто один из таких способов познания, как апофатическое богословие. Для меня «Двуглавый орел» очень значим. И я воспринимаю это как социальные мутации. При распадении Римской империи образовались две – восточноевропейская и западноевропейская. Было разделение там церквей известное, разделение психологии людей даже. Вот эта вот дуга нестабильности, она возникает именно на этом разделении без конца. И движение этой дуги в ту или иную сторону вызывает конфликты. Не то, что я политизирован, но я мыслю такими вот социальными образами. Орел там, прочее. Мои высказывания, собственно, про это, про эти движения, дуги туда-сюда. Допустим, пила – это есть знак распила мира вот, на один и другой. А с другой стороны, мы понимаем, что двуглавый орел – это как бы единое существо с двумя головами. То есть в этом смысле я более экуменистичен. Стараюсь как-то сказать, ребята, вы что? Ну, ладно, там одна башка такая, другая такая. Но, в общем-то, делить-то пополам или как?
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 марта работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевелева, был московский концептуальный художник Андрей Филиппов. Его выставка «Департамент Орлов» открылась в Москве. Вот так обстояли дела во вторник, 10 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!